Макс да Винчи. Мне Моника космоса. Читает Лёля Буфон. Глава первая. Выбор Эрика. Уведомление о принятии заявки на экспериментальный полет сознанием в космос висело на экране, словно вызов. Или, быть может, предвестник судьбы? Эрик откинулся на спинку стула, чувствуя, как пульсирует в висках. Завтра 9:00. Это означало не просто визит в лабораторию, а шаг за черту привычной ему реальности. Его мир был упорядочен и предсказуем, построен на цифрах и алгоритмах. Но последнее десятилетие принесло в этот мир бурю. Идея о нейроинтерфейсе с облачным ИИ, где его собственный мозг будет напрямую связан с безграничными мощностями искусственного интеллекта, казалась одновременно манящей и пугающей. С одной стороны, это решило бы все его профессиональные задачи, даровало бы безграничное знание. С другой, где тогда останется он сам? Мысли об Ане снова захлестнули. Ее решение присоединиться к проекту «Хронос», первому опыту полного переноса сознания, было для него болезненным ударом. Она всегда была смелее, ярче, стремилась к неизведанному, в то время как Эрик предпочитал анализировать уже существующее. Хронос – это был билет в новую форму существования. Бессмертие памяти в чистом виде. Путь к познанию секретов Вселенной без физического тела. Это и было причиной их сложных отношений. Он пытался удержать ее в реальности, она рвалась за ее пределы. Теперь, когда ему самому предложили похожий, хоть и экспериментальный, путь, он вдруг осознал, насколько отчаянно пытался контролировать то, что не поддавалось контролю – ее стремление. И его собственное, подавленное. Эрик встал и подошел к окну. Вид на ночной Нью-Йорк открывал совсем иное ощущение времени. Внизу мерцали огни старых небоскребов из эпохи углерода, построенных еще до Великого Перехода на возобновляемые источники. А чуть дальше, над горизонтом, высились голографические шпили башен долгожителей, ослепительные символы продления жизни через редактирование теломеров и стволовую регенерацию, доступную лишь тем, кто мог себе это позволить. Его дедушка, 130-летний, но все еще крепкий, жил именно там. За эти башни неслись самые яростные дебаты о социальном расслоении, о том, что человечество раскалывается не только по богатству, но и по самому времени существования. Его взгляд упал на старый, еще аналоговый будильник на прикроватной тумбочке, который когда-то принадлежал его отцу. Символ прошлой, более простой эры. В его поколении, поколении студентов технических университетов, на уроках новейшей истории они изучали эти переломные моменты. Как мир захлестнула волна новых смертельных болезней, как гонка вооружений привела к созданию нового оружия, автономного и ужасающего. Как люди, пытаясь выжить и преуспеть, начали создавать все более сложные ИИ, которые, как они надеялись, решат все проблемы. И вот теперь эти ИИ предлагали ему шанс или искушение. Эрик ощупал шрам на виске, след от неудачной драки в районе трущоб, где не работал даже городской ИИ-мониторинг, обеспечивающий базовую безопасность. В том районе люди все еще жили в страхе, без защитных алгоритмов. Предложение принять участие в полете сознанием было его личным перекрестком. Сделать шаг в сторону того мира, где теперь жила Аня, или остаться в своей привычной, но все более ограниченной реальности. Что это будет за полет? Всего лишь исследовательский, без гарантий возврата, или ключ к пониманию ее выбора? Он достал из ящика стола старую потертую голограмму, их с Аней, сделанную, когда они были еще первокурсниками. Он, тогда еще наивный, увлеченный цифрами, она с мечтательными глазами, устремленными в небо. Эрик знал свой ответ почти сразу. Всю свою жизнь он анализировал данные, искал закономерности, строил прогнозы. Но всегда чувствовал, что за рамками цифр есть что-то большее, нечто, что не укладывается ни в один алгоритм. Он всегда избегал риска, предпочитая логику. Но мысль о том, что Аня сейчас где-то там, среди звезд, в своем цифровом теле, была невыносима. Не из ревности, а из какого-то глубинного страха упустить нечто важное, нечто, что могло изменить его собственное понимание мира. И да, где-то в глубине души жило его собственное, подавленное стремление к познанию, то самое, что и привело его в технический университет, а потом и в эту аналитическую компанию. Он хотел понять, не только анализировать. Он сделал глубокий вдох, взял со стола голограмму и сжал ее в руке. Завтра в 9:00. Глава вторая. Эхо прошлого. Дорога до научно-исследовательского комплекса «Орион» была наполнена эхом воспоминаний. В окне такси мелькали уже привычные пейзажи, здания, покрытые самовосстанавливающимися материалами, на которых играли динамические рекламные голограммы, перемежались с зелеными коридорами, вертикальными фермами, обеспечивающими городскую автономию. Эрик помнил, как еще подростком, когда он только мечтал о поступлении в Нью-Йоркский технический университет, эти технологии казались чем-то из научно-фантастических фильмов. Он вспоминал уроки новейшей истории, где преподаватели, молодые и вдохновленные, рассказывали о великом скачке в начале 21 века. Воспоминание первое. Первые чипы и глобальный разум. Он сидел в аудитории, где на гигантском мультисенсорном экране проецировалась инфографика. Все началось с того, что люди стали понимать, их мозг – это невероятно мощный, но ограниченный процессор, говорил профессор Ли. Его взгляд скользил по лицам студентов. Тогда появились первые идеи о нейроинтерфейсе с облачным ИИ. Не просто роботы, а расширение собственного сознания. Пионерами стали компании вроде Neuralink. Изначально это были медицинские устройства для помощи инвалидам. Но потом, как только пропускная способность интерфейсов достигла определенного порога, а облачные ИИ-ассистенты стали достаточно мощными, люди начали экспериментировать с прямым доступом к коллективному знанию. Это было десятилетие, когда информация перестала быть чем-то, что нужно искать. Она стала частью твоего ментального поля. Эрик помнил, как тогда это казалось ему фантастикой. Как можно жить, когда в твою голову постоянно льются миллиарды данных? Профессор Ли называл это инфотоксикозом первых усиленных. Но потом ИИ научился фильтровать, структурировать, подавать информацию интуитивно. Воспоминание второе. Золотой век долголетия и его цена. Позже на другой лекции обсуждали продление жизни. Статистика на экране показывала резкий скачок средней продолжительности жизни в развитых странах. «Это не было просто изобретение одной пилюли», объясняла профессор Смит. «Это был результат комплексного подхода, прорывы в генетике, клеточной регенерации, постоянный мониторинг здоровья через имплантируемые сенсоры и предиктивная аналитика от того же ИИ. Вкупе все это позволило достичь удлинения жизни в 1,5 раза, а для некоторых и больше. Но это породило невиданное социальное расслоение». Башни долгожителей стали символом не только успеха, но и недоступности. Он тогда подумал о своем дедушке. Тот всегда был противником этих технологий, пока не заболел. И тогда его дети, в том числе отец Эрика, собрали последние деньги, чтобы оплатить ему курс регенерации. Воспоминание третье. Аня и звезды. И, конечно, были воспоминания об Ане. Он встретил ее на первом курсе, на кафедре космофизики. Она была на голову выше, метафорически и буквально. Ее глаза горели, когда она говорила о теории струн или черных дырах. «Представляешь, Эрик», – как-то сказала она, сидя на ступеньках университетской обсерватории, глядя в звездное небо. «Что, если мы не сможем физически добраться до всех этих звезд, если тело – это просто якорь?» Эрик, тогда еще погруженный в таблицы данных, пожал плечами. «Ну, есть же технологии мобильности человека. Экзоскелеты, новые двигатели. Может, рано или поздно...» «Нет», – перебила она. «Я говорю о другом, о переносе сознания, о том, чтобы стать чистой информацией, которая может преодолевать огромные расстояния за секунды, без нужды в корабле, без пищи, без воздуха, просто мысль, летящая сквозь космос». Он тогда лишь посмеялся. «Это же безумие, Аня. А как же тогда чувствовать, любить? Это же все в теле». Она лишь улыбнулась своей загадочной улыбкой. «А что, если это и есть следующая ступень? А что, если ценность киберзащиты возрастет настолько, что сознание в цифре станет даже безопаснее, чем в теле, которое подвержено новым смертельным болезням и, может быть, уничтожено новым оружием?» Эти слова вернулись к нему сейчас. Она всегда была впереди, а он всегда пытался ее понять, догнать, удержать. Теперь он был в такси, направляясь к зданию, которое могло стать его следующим шагом к ней.